Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается программа «Гонопольская правда». Сегодня 8-10. Ну, в общем, всякие разные новости. Но сначала, пока будет 1000 человек, мы с вами здороваемся. Я этому очень рад. Как всегда, Грицев из Италии, Ростов-на-Дону, желает нормального вечера, Катюбинская. Уважаемый Матвеич, я имел в виду, что в 22 часа Матвеич на прямом в своем Ютубе. Я даже не думал, что вы будете с Сашей. Ну, понимаете, вчера слишком важная дата была для того, чтобы мы прохлаждались. Вчера были сказаны очень важные слова, на мой взгляд. Понимаете? Мы должны с вами определиться. Поскольку весь мир определяется, на чьей он стороне. На стороне только не Палестины. Вот это вот Палестина, Палестина, Фри Палестайн и так далее. Это не более чем Хамас. Понимаете? И нет никакой уверенности, что если будет какое-то мирное соглашение, что Хамас будет разоружаться. Они не могут разоружаться. Они родились не с золотой ложкой во рту, а с пулей во рту. Понимаете? И первая игрушка была у них автомат. А первая кукла – это был носатый еврей, в которого надо было стрелять. Поэтому вы меня простите. Нужно определиться, на чьей вы стороне. Весь мир сошел с ума, но это совершенно не обязательно, чтобы вы сходили с ума. Простите. Доброй ночи, Гамарджоба из Батуми, плюс 19. Господи, Матвеич, мой вечерний привет из Ашкелона, Ладыжинский из Харькова. Добрый вечер из Дублина. Вопрос ваш, PayPal уже в порядке? Хорошего эфира. Лена Т. Нет, не в порядке. Не в порядке. Им Катя будет заниматься, потому что там надо звонить, красиво говорить по-английски, ругаться с ними и так далее. Некоторые нехорошие люди обрушили мой PayPal. Они не украли оттуда деньги, просто я не знал, что есть такая система. Значит, когда ты блокируешь недружественный тебе PayPal. Вот они его заблокировали. Но у нас с переселением, у нас не было времени. Если вы хотите сделать донат, Эмма Губри прислала донат, целых 5 чашек. Спасибо вам большое, моя дорогая. Я, поверьте, очень ценю. Все это я ценю. Потому что вашими донатами, коль там кто-то всегда пишет, вымаливает донаты, что вымаливать? Вы же знаете, надо заплатить. Люди работают, чтобы все вот это было. Это я говорю тем, кто так пишет. Теперь придется ругаться. Ну, что делать? Это жизнь, понимаете? Киев ждет. Люда Кияшка, дякую вам за працю. Слухаю вас давно, ще даже коли жила в Криму. Но волею расистам оказалось тут. Да, да, Антон на дому. Не на Дону, а на дому. Желает приятного просмотра. Привет из Марселя. Нехаев, добрый вечер. Да, Кривой Рог, колодец Якова. Джордж, как всегда. Джордж, вы удивительный человек, как и Татьяна Бахман, которая всегда с нами. Вот удивительная женщина. Она же работает, когда она работает. Господин Вимер, он же Гер Вимер, я объявляю вам сильное порицание, вы не были... Понимаете, без вас закрытый стрим не стрим. Нам нужно, чтобы вы вмешались, что-то резко сказали, понимаете? Вас не хватает, Андрей Вимер. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами в эту субботу. И вообще, ну, вы же наш человек. Я вас очень уважаю и люблю. Город Нежин. Привет из Ришон-Лициона, колодцу Якова. Добрый вечер, Матвеич. Как вы считаете, будет ли Украина пытаться себе вернуть все территории в обозримом будущем военно-политическим путем? Виталий, военным – это одна история. Политическим – это совсем другая история. Значит, коротко вам объясню, как может быть это сделано военным путем. Если падет Путин, то до новой власти будет где-то 3 недели, потому что будет полный хаос. И вот в этот хаос, если Украина будет готова, она сделает наступление, она может выбить российские войска откуда угодно. Понимаете? Потому что будет страшная растерянность. И даже если новый какой-то, кто-то новый даст указ всем стоять насмерть, все. Если нет Путина, эта страна уже хромая утка. В каком смысле хромая утка? Хромая утка в путинизме. Вот в этой войне, в этой жажде захватить территории и их держать. Что касается политического пути, то это, конечно, будет когда-то, но для этого понадобится десятилетие, если не столетие. Но тоже это связано со сменой власти в Российской Федерации. Шалом из Хайфы, Петах Тиква, опять новая студия, ну, вы меня простите, пока у Леди Гага. Антон Исаев, Катюбинская, пламенный привет из Петербурга, украинская Одесса, конечно, украинская, приветствую из Красноярка, Виктор Корвинус, какая фамилия интересная, Корвинус. Откуда у вас такая фамилия? Напишите, очень интересная фамилия, нетипичная для Красноярска. Добрый вечер из Каменска-Уральска в Свердловской Народной Республике. Сегодня мобильный интернет выключили. А что случилось? Да хрен их знает, что случилось. В Молдове дождь. Салам из Баку. Хаусман. Значит, добрый вечер с надеждой на бездроновый эфир. Да где бездроновый эфир? Обязательно что-то полетит. Вы же понимаете, у них такая работа. Запорожье, Петя Степанов, как всегда, с собачкой, первым делом лайк, да, Гонопольский – это наркотик. Спокойно, это Александр Гонопольский наркотик. Это, пожалуйста, вы его любите. Все, наша любовь с вами поломатая. Ужгород, неизменно, я по диагонали, чтобы долго вас не держать. Значит, откуда еще? Откуда еще? Москва с вами, из Швейцарии, город Фрибур, Мустафа Бадер. Да, хорошо. Всем привет, Вимер. Видите, виноват, извиняюсь и исправлюсь. Вот, господа, познакомьтесь с правильным немцем. Берет на себя вину за все. За все. Вот если бы я сказал, он виновен в башнях-близнецах, он бы прислал, наверное, 10 евро и сказал... Ну, простите, я случайно. Вот, понимаете, вот это вот интеллигентный человек. Правильный немец в пятом поколении. Бойкая. Ух ты, невестка закончила проект, получила премию. Мы посовещались и решили, что мы хотим пригласить на всю зиму людей из Украины отдохнуть. Человек 6-7 на всю зиму, мы оплатим абсолютно все расходы. Я думаю, очередь будет прямо сейчас. Вы что? Долгопрудный, и заканчиваем, значит, Долгопрудный. Слушайте, география прекрасна. Чмоки-обнимашки, Запорожье шлет привет. Хорошо. Значит, теперь давайте начнем наш разный разговор с разной информацией, которая нам необходима. Про предупреждение Российской Федерации я вам расскажу. Россия второй раз за сутки атаковала энергообъект ДТЭК. Значит, что такое ДТЭК? ДТЭК – это энергогенерирующий объект. Ну, вот можно сказать, теплоэлектростанция и так далее. То есть они шмаляют, они отвечают на атаки, которые делает Украина. При этом я сегодня ознакомился с публикацией, что они стали немного по-другому вести атаки. Они нападают, например, не на Киев, а они нападают на областные центры. Почему? Потому что в Киеве есть запасные всякие мощности, а в областях, в регионах их чаще всего нет. Поэтому они взрывают какую-то теплоэлектростанцию небольшого города, там, например, на 30 тысяч жителей, и люди сидят в холоде и без электричества. Ну, это война, я все понимаю. Но Украина научилась быстро восстанавливать, понимаете? А у России, ну, вы знаете, что делает Украина в России. Ну, значит, теперь угрозы. Рябков заявил, что США должны осознавать глубину и тяжесть последствий в случае поставки Украине дальнобойных крылатых ракет. Значит, у нас еще будет, я вам прочитаю материал. Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Сумах. Повреждения получил. Раненых и погибших нет. Значит, на фотографии осколки, обломки, а сегодня, значит, комментарий был. Сейчас я вам скажу. Комментарий. Ну, был комментарий сегодня, что это был управляемый дрон. То есть они сознательно атаковали именно этот дом. Понимаете, да? То есть они видели, что они атакуют. Это была не просто планирующая бомба. Россия атаковала ТЭС ДТЭК, то есть это первый раз, станция серьезно повреждена, ранены два энергетика. Но они делают как украинцы. Зеленский: с начала Добропольской контрнаступательной операции у россиян 12 тысяч потерь. Это правда. В многоэтажке в Киеве произошел взрыв, есть погибшие и раненые. Не буду заходить. Значит, дальше. У Залужного отрицают подготовку к выборам, а публикации в СМИ объяснили политическими играми. Дальше. Турция отворачивается. Газ Российской Федерации рискует потерять свой последний крупный рынок в Европе. Ну, если Турцию считать Европой, то действительно там могут быть проблемы, потому что, ну, короче говоря, Трамп делает Эрдогану предложения, от которых очень сложно отказаться, давайте скажем так. В польском Вроцлаве это горе для некоторых, для вроцлавчан, если можно так сказать, начнет действовать полный запрет на продажу алкоголя ночью. Значит, дальше. А, ну вот, пожалуйста. Эрдоган после встречи с Трампом надеется на разблокирование сделки по F-35. Вот почему. Эрдоган меньше интересуется российским газом. В Украине импорт вдвое превысил экспорт. В Киеве задержали гражданина Молдовы, который по заказу спецслужб РФ совершал диверсии. В США стартовал регулярный сезон НХЛ. Значит, немецкие политики отпраздновали день рождения Путина в посольстве Российской Федерации. Не буду заходить, отпраздновали. Бог с вами. Или черт с вами. Молдова одобрила военную стратегию в приоритете ПВО и кибербезопасность. Дальше. Китай запустил первый в мире коммерческий подводный дата-центр. Ну, охренеть, что они там делают. Значит, это вам не интересно. Польский депутат публично сдал тест на наркотики после упреков в неадекватном поведении. Вот, очень интересное заявление Бабиша, нового президента. Значит, смотрите. Он просто сказал, что не будет выделять бюджетные деньги на оружие для Украины. Бюджетные деньги. То есть он делает, как Соединенные Штаты. Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем, сказал он. Чехия вносит 60 миллиардов в бюджет Европейского Союза, который помогает Украине. Мы не будем давать Украине деньги на оружие из бюджета, ни одной кроны. У нас нет денег в Чешской Республике на это. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС. Значит, он сначала обещал отменить снарядную инициативу, помните, да, потому что она была за деньги Чехии. Так, После этого он сменил риторику и сказал, что давайте поставлять оружие на уровне НАТО. В общем, короче говоря, он, понимаете, да, вот эта справедливая постановка вопроса, что все они радикалы, когда в предвыборной кампании дают бесконечные обещания, а потом им на уровне руководства ЕС объясняют, что вы все-таки в ЕС, и вы должны проводить политику ЕС, а никак иначе. Так, теперь я посмотрю, что вы пишете. Значит, ну да, он не президент, простите, я просто. Ну, такие заявления делаются, боже мой. 27-летний Семен Карманов из Кемерово погиб сегодня. Инвалид третьей группы, он не умел ни читать, ни писать. Его не призывали на срочную службу. Но зато сейчас ему дали категорию А и расписались за него. Прекрасная история. Но где война, вы понимаете, где война, там и злоупотребление. Здесь Василий Кот. $5 передайте, пожалуйста, Леди Гаге. Она сказала, что она любит украинцев, ей не нужны деньги. Она выйдет, обмотавшись флагом Украины на очередном концерте. Поэтому, ну, теперь я буду развлекать вас. Или тут Саша кое-что прислал, поэтому Черт. И у меня, дорогие друзья, сейчас... Потерпите одну секунду, у меня садится телефон, вот здесь в 2 метрах находится зарядное устройство. Не уходите, ребята. Спасибо. Сейчас я подключу телефон, и будет полное счастье. Так, вот сюда... И вот сюда. Заряжается. Отлично. Так, теперь прочитаю то, что прислал Саша. Так, сначала я вам показываю фотографию вот этого вот человека. Ну, вы знаете, я завтра уже включу камеру, будет хорошо видно. Ну, вот вы видите его, да, вот такой вот. Теперь, что Саша прислал? Ух ты! В США арестовали поджигателя, устроившего один из самых разрушительных пожаров в истории Лос-Анджелеса. ФБР задержали 29-летнего Джона Риндеркнехта, ничего себе, обвиняемого в умышленном поджоге, который в январе уничтожил район Pacific Palisades. Пожар охватил более 9000 гектаров, уничтожив около 6000 домов и унеся жизни 12 человек. По данным прокуратуры, на устройствах обвиняемого нашли сгенерированный им в чат GPT изображение горящего города, одной из улик по делу. Риндеркнехта арестовали во Флориде и этапировали в Калифорнию. Среди потерпевших такие звезды, как Энтони Хопкинс, Адам Броди, Пэрис Хилтон и другие. Ущерб оценивается примерно в $150 миллиардов. Миллиардов. Рейтерс отмечает, если суд докажет, что пожар был устроен намеренно, обвиняемому может грозить смертная казнь. Вот такой странный пироман. А потом он скажет, что это было за свободную Палестину. Понимаете? Ну почему бы не сказать, чтобы его пожалели? Понимаете? Почему бы не сказать? Саша, большое спасибо. Я все время, значит, смотрю. Я очень рад, когда ты присылаешь новости. А ты знаешь, какие новости присылать? Просто он читает западную прессу, и вы понимаете, то, что я себе не могу позволить в силу моего изысканного знания английского языка. Так, поехали. Про Бабиша я вам уже сказал. Чувак постепенно смягчает позицию. Пишет Михаил Шевелев. Как вы понимаете, сегодня 8-е, и поэтому эхо чудовищного преступления 7-10, оно присутствует в нашем эфире. Пишет Михаил Шевелев. Летом 2006 года в Бен-Гурионе был биток. Евреи всего мира слетелись поддержать воюющий Израиль во время Второй Ливанской войны. Там было всякой твари по паре, но самые незабываемые были двое, прибывшие из Шотландии. Шотландии. Кипы, пейсы, магендовиды, все дела, но в килтах, то есть в платье. При этом пьяные настолько, что выражение «в хлам» не отражало ничего. Они не то что стоять не могли, не сидели с трудом. Я решил их как-то подбодрить и спросил, где их боевая волынка. Был готов к любой реакции, но не к ответу, который дал тот, который еще был способен говорить. Нас с ней не пустили в самолет, потому что боялись, что мы будем играть. Она в багаже, мы к ней идем. Идем – это было сильное преувеличение, но целеполагание заслуживало уважения. То есть, представляете, евреи из Шотландии, он в шутку спросил, где боевая волынка, и выяснилось, что именно боевая волынка с ними в багаже. Ну, вы можете себе представить такое? Ну, это же... Происходят какие-то странные вещи с Орбаном. Его продолжим. Спасибо, что подождали. Тут странные вещи происходят с интернетом. Но если вырубится, просто подождите. Я опять Странно. Ну ладно. Значит, админ вырежет этот фрагмент. Давайте для нормальной склейки я верну комнату Леди Гаги, потому что иначе он не смонтирует как надо. Одну секунду. Вот так. Ну, все эти секреты вы знаете. Странные вещи происходят с Орбаном. Орбан, он как-то, ну, то ли... Ну, он как-то меняется, но, понимаете, он начинает унижать Путина. Я не знаю, с чем это связано. То есть это последнее. Ведь он мог просто не делать свои вето, это первый путь. Второй путь, так сказать, ну, вот вести себя, как вел, а третий путь – то, что он сейчас избрал. Вот, например, его сегодняшнее заявление. Это очень странно. Орбан унизил Путина и сказал, что российское ВВП размером с орешек. Премьер-министр Венгрии искренне удивился, почему Запад боится такую экономически слабую страну. Орбан подчеркнул, что расходы России на оборону – это лишь малая часть военных трат всех стран ЕС вместе взятых. Запад он призвал вести себя как сильное сообщество и не бояться. Нехта, которая это опубликовала, она пишет, у него раздвоение личности или что? Где там приз за самую последовательную позицию? Знаете, такое ощущение, что для него идеал – это Арестович, который каждую минуту меняет свое мнение, и он теперь тоже каждую минуту меняет свое мнение. И, кстати, это его не первое заявление. Помните его первое заявление, что он бы не хотел… Оно, правда, Украина обиделась, но помните, он сказал, что ему не нравится… Там такая страна, ему не нравится Украина, ему то не нравится, это не нравится. И ему не нравится Россия, и он бы не хотел граничить с Россией. И очень хорошо, что что Украина есть, он сказал, что она воюет, и они не, понимаете, да? Корнеевская, может быть, побочка от антидепрессантов. Я не знаю, но это, понимаете, но это действительно оскорбительно. Для человека, который, так сказать, ну, непонятно. Теперь немножко для расстройства нашего с вами. Но ничего не поделаешь. Бойкая. Сегодня ПИК. О, я знаю ПИК, я знаю его руководство. ПИК – это самый крупный застройщик Российской Федерации, объявил о невыплате дивидендов, замораживании множества проектов и увольнении работников. Акции только за сегодня упали на 9%. Это ожидалось. И знаете почему? Нет людей строить все это. Там очень тяжелая ситуация. Высокая цена, кредиты и так далее. И вот до ПИКа добралось. А ПИК – это грандиозный застройщик. Уже лет 20-25. Если до них – это симптом. Пишет Иван Филиппов. И, к сожалению, это для нас не очень приятная информация. Москва извлекла уроки из собственных неудач во время войны в Украине и адаптировала свою стратегию и подход к ведению боевых действий. Говорится в опубликованной в среду журналом Foreign Affairs статье старшего научного сотрудника программы России и Евразия фонда Карнеги Дары Массикот. Результатом этой работы над ошибками, по словам Массикот, стало появление целой экосистемы, которая позволит России готовиться к новым конфликтам после завершения войны в Украине. Детали. Многие политики и эксперты, по мнению Масикот, упускают из виду масштаб уроков, которые Москва извлекла из собственных неудач, и то, как Россия адаптировала свои подходы к ведению войн. Начиная с 2022 года Москва запустила системную программу анализа своего боевого опыта, извлечения уроков на всех уровнях вооруженных сил, говорится в публикации. Вот я дальше буду читать, но хочу вам сказать, что вот эта дама, она странные вещи пишет. Если они извлекли уроки, то главный урок – это прекратить войну, потому что каждый день около 1000 человек отправляются к Кобзону. Ну, 800-1000. То есть, я понимаю, техническая модернизация – это да. Посадили украинский дрон, открыли, позвали технарей, те сказали, вот, смотрите, вот новые вещи, давайте и мы сделаем. Я вам про это читал. Но вы еще, простите меня, какие выводы они сделали? Что они не могут продвинуться за год на километр? К началу 2023 года Россия тихо выстроила сложную экосистему, в которую вошли оборонная промышленность, университеты и военные на всех уровнях командования, пишет Масикот. Сегодня, по ее словам, армия институализирует накопленные знания, где они, перестраивает промышленность и исследовательские организации под нужды военного времени, создает технологические стартапы с государственными ресурсами. Результатами этой программы, значит, ну, действительно, сейчас, простите, пожалуйста, сейчас. Простите. Значит, и дальше она пишет, они все делают, более совершенное вооружение и так далее, и так далее. И вот Иван Филиппов, который это опубликовал, он говорит, на видео те самые эффективные бронесистемы российские военные установили на обычный «Москвич-412» башню БМП-1 с орудием 2А-28 «Гром». Если текст выше – это реально уровень западной экспертизы, то нам всем кирдык. Где это все? Где стартапы? Где? Понимаете? Я не знаю, почему этого нет, но я счастлив. Если они так это модернизируют, то мы с вами еще поживем немножко. Не так ли? Ну, я не согласен с Машей Слоним, которая посмотрела Арестовича и Собчак. Вы знаете, да, что 25 миллионов, насколько я понимаю, посмотрела. Это не шутка. Это совсем не... Нет, не 25 миллионов, 2,5 миллиона, извините, 25 миллионов – это Пугачёв. Я все-таки посмотрела выжимку из интервью Арестовича Собчак. Спасибо нарезке на Breakfast Show. Целиком не смогла, но я все же так и не поняла. Если, как многие утверждают, Собчак сделала интервью по заданию, то какое у нее было задание и каков смысл этого задания? Она, точнее ее команда, неплохо поработала, собрав все переобувания Арестовича. В интервью мы видим и слышим многоликого, причем все его личины непривлекательны, малоприятного, суетливого, сдувшегося, сбитого летчика. Кому он такой нужен? По скриптум. Я никогда, в отличие от многих тащившихся от его утешительных стримов, не испытывала восторга от него, а уж взглянув на него сегодняшнего, поздравила себя с проницательностью. Я все-таки думаю, что цель... Знаете, записано месяц назад. Я перешел на мобильный интернет, потому что с этим интернетом что-то происходит непонятное. Со стационарным какие-то у них проблемы. Ну ничего, мы по поводу Арестовича, неужели это правда? Вчера у Шелеста, это такой прорусский, Арестович признался, в кавычках, что ему русские предлагали миллионы. Но он гордо отказался. Показалось мало? Наверное. Ну что, уже бабки брать, так какие миллионы? Миллиарды, у России есть деньги. Какая проблема? Значит, сейчас вот так вот, наверное. Интернет хочет донат. Юристов пишет, впервые зависание в местности, где Матвей Юрьевич скрывается от алиментов на Сашу. Я еще на Катю не выплатил все алименты, вы говорите, еще на старшего Мишу не выплатил, понимаете, поэтому. Понимаете, тут произошла очень странная вещь. Я сегодня сказал на дневном эфире, это, ну как вам сказать, это немножко конспирологическая версия, то, что я вам сейчас скажу. Но для меня, вот я вам рассказывал тогда, читал, показывал, и вдруг, по-моему, Бойкая или кто написали, что против него Россия ввела санкции. И понимаете, это было очень странно, потому что, ну как, он же такой хороший и приятный, и он, вы помните, сказал, каким он будет президентом, будет дружить, ну и так далее, да? И вдруг против него объявляют санкции. И это было как-то, ну, не совсем понятно. Ведь он ничего такого не сказал. И сегодня в дневном эфире, то есть вот непонятно, почему такая реакция. То есть вот эфир прошел, и на следующий день против него Россия, где он клялся в верности, значит, этому самому Путину и предлагал вместе молебен устроить, вдруг объявляют санкции. Да, в розыск объявили Светлана Баскина. Представляете? Даже в розыск. И тут вдруг выяснилось, что интервью, я это сегодня днем читал, оказывается, месячной давности. И его продержала Собчак целый месяц, пока показала. И вдруг такая реакция. Я вам выскажу свою версию, почему это произошло, но вы понимаете, она ничем не подтверждена. Сегодня в дневном эфире я задал загадку. Помните ли вы в 90-х годах, когда вот Ельцин уже был плох, все хотели, чтобы президентом Российской Федерации стал кто? И несколько человек, там были разные варианты, но несколько человек написали правильно – Лукашенко. И это абсолютно правильно. Почему? Потому что это одно государство, союзное государство России и Беларусь. И вы совершенно спокойно, ну, в принципе, Лукашенко, хозяйственник, мог бы стать президентом. Но появился Путин, который объяснил Лукашенко, чтобы он сидел на своем месте. И вот представьте себе, что Путин смотрит это видео. Я думаю, что ему про это видео доложили или показали вот тот фрагмент. Ничто человеческое Путину не чуждо, хотя он не человек. И он смотрит на молодого, симпатичного, для многих женщин возраста активного голосования, сексуально притягательный, молодой человек, который говорит ему: вот я, вот, бери меня, бери меня. При этом этому молодому человеку никакой веры нет, потому что сначала он был в офисе президента, после этого он был здесь, я имею в виду, в офисе украинского президента, потом там, потом здесь, потом там. А теперь он говорит, как он предполагает закончить войну. Но при этом он говорит одну очень важную фразу. Он говорит, что войну надо закончить, но при нем, президенте, Украина не признает де-факто отторгнутые территории. То есть не признает, простите, де-юре. Она признает де-факто. Ну вот он сказал, как Корея. Понимаете? И вот, видя, как этот проходимец, предатель, а вы знаете, что для Путина предательство, неважно, кто кого предал. Если ты предал, все. То есть, говоря советскими словами, он увидел карьериста, который через все пойдет, будет врать, вот, понимаете, да? И тогда он сказал, вспомнив, сколько ему лет, Путину, и какие старперы, я тоже старпер, просто я хороший, они гниды, кто его окружает, Путина. И появление там, так сказать, да? А ну-ка давайте, чтобы он валил отсюда, потому что мы его объявляем в розыск. Вот такая моя версия. Ничего другого я здесь не вижу. Понимаете? Да, Хелена Саного, он сказал, в международный розыск его. Ну, теперь не знаю, есть ли среди нас, вот здесь и те, кто смотрят, люди, которые знают жизнь Гитиса, театральную Москву и так далее, не с точки зрения спектаклей, артистов и так далее, а с точки зрения, ну, например, Гитиса. Дело в том, что был такой, и, боже мой, он был совсем молодой, на театровеческом факультете руководитель, вот я Ксении переслал это дело, такой Алексей Владимирович Барташевич. Это был крупнейший театровед. Ну, вот он скончался. Артур Соломонов, который приблизительно, ну, позже меня, заканчивал, он драматург, ну, уехавший драматург из России. И он, Алекс Грин, версия не очень. Ну, так напишите вашу версию. Почему? Версия не очень. У меня другой нет. Смотри. Ну, опять продолжаются эти вещи. Ну, ладно. Выбросило меня, и слава богу. Умер Алексей Владимирович Барташевич. Огромная часть моего прошлого ГИТИСа студенческих лет исчезла сегодня. Да и, конечно, не только и не столько моего. Как жаль. Казалось, он будет всегда. Да, он прожил очень большую жизнь. Ну, теперь танцы вокруг томагавков. Заместитель, то есть читаю вам информацию. Называется так. Я не знал, я только знал первую строчку. Любовь прошла, завяли помидоры. А вот вторую строчку вы знаете? Ботинки жмут, и нам не по пути. Прекрасно. Заместитель главы МИД Российской Федерации Рябков заявил, что достигнутый во время встречи глав государств в Анкоридже мощный импульс мирного процесса по Украине оказался исчерпан, сообщают российские СМИ. Есть видео, где он говорит эти слова. Значит, смотрите, я бы тут хотел остановиться и как бы задать вопрос. Я не очень понимаю. Вот мощный импульс мирного процесса по Украине. В чем был этот мощный импульс? Кто-то из вас знает? Я, например, не знаю. То есть что? Учитывая то, что Путин не изменил своей позиции там и просто проговорил Трампу свои хотелки. В чем был этот импульс? В смысле, что Трамп обещал ему поставить на колени Зеленского? Они же договорились о двусторонних и трехсторонних встречах. В чем был этот мощный импульс? Забавно, пишет Ибраш Нусубаев, что после встречи в Анкоридже вся кремлевская сволота и все путинские пропагандоны визжали о том, какой прекрасный Трамп и какие дружеские отношения у него сложились в Путине. При этом на многочисленных ток-шоу они не скрывали, что Путину удалось в очередной раз обмануть Трампа с мирными переговорами по Украине. Переговоры могут быть с Киевом только одни – полная капитуляция, разоружение и смена всех ветвей власти. Это Путин называет устранением первопричин. Трамп терпеливо ждал обещанных Путиным в Анкоридже переговоров с Зеленским, но и у него стали сдавать нервы. Он стал посылать сигналы Путину о том, что дружеские отношения к нему заканчиваются. Для начала он проигнорировал предложение Путина продлить на год договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Желая припугнуть Трампа, Путин стал устраивать провокационные действия в стран Восточной Европы и Балтии. В ответ Трамп заявил, что не боится русской армии, так как ее фактически нет. Жгут ребята. Кошмар. Фактически нет. Это бумажный тигр, не способный четвертый год решить военную задачу, которую способна решить любая армия мира. Путин от провокаций с БПЛА перешел к провокациям с истребителями. Тогда Трамп заявил о возможности начать поставки Украине томагавков. Путин сдулся и устами Рябкова призвал США трезво и здраво подойти к вопросу поставок Киеву томагавков. Ну вот это то, с чего я начал. Кстати, Рябков сегодня сказал, что мирный процесс, вот этот, который начался в Анкоридже, исчерпан. На кого это рассчитано? Леша Венедиктов пишет. Разговор в Лондоне с местными. Я. Какая цель правительства Британии в этой истории? Они. Прекратить военные действия в Украине и наказать виновных. Я. Какие инструменты вы видите для исполнения этих целей? Они. Дать Украине всевозможное оружие. Оружие. Я. То есть решение вы видите на поле боя? Они. Нет, надо дипломатическим путем. Я. Какие инструменты есть у правительства UK для дипломатического пути? Дальше он говорит. Смотри сначала. Все по кругу. Желание, понимаете? Ой, смешная политика, как это просто все. Про Пиночета. В Италии запретят паранджи и проверки на девственность. Правящая партия подала законопроект, направленный на борьбу. Документ предусматривает все вот это то, что я сказал. Ну и дальше, от Ханенко у него не хватило места для букв. Знаете, вот диктатура, она пожрет тебя. Действительно, история про Пиночета очень смешная. Однажды Пиночет решил сходить в кино, переодевшись, чтобы узнать, что люди на самом деле о нем думают. На экране показали хронику с его участием. Весь зал встал и начал громко аплодировать, выкрикивая слова поддержки. Пиночет остался доволен, продолжал сидеть, наслаждаться происходящим. Через пару секунд сосед наклонился к нему и шепнул: «Поверь, большинство думает так же, как ты, друг, но ради собственной безопасности лучше тоже встань и поаплодируй». Прекрасная история. Развлеку вас немножко. Значит, чем? Вот у Путина день рождения был. И с этим днем рождения, вы понимаете, как-то, ну, нужно было, чтобы отпраздновала вся страна, как день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина или Леонида Ильича Брежнева. И вот это невероятно. Вы знаете, это какая-то проблема с StreamYard'ом. Это проблема не с интернетом, потому что он все время обрывает. Не будем на это обращать внимание. Ну и вы знаете, что из центра, когда надо ведь... приходят директивы, как трудовым коллективам, школам и так далее, и так далее... приходят темники. Вот такой Послушайте, значит, будем прекращать эфир. Это проблема со StreamYard'ом. Вернулся. Админ. Значит, мы сейчас прекратим эфир, потому что StreamYard ложится. Наверное... или просто музыка играет, или я с музыкой. Короче говоря, до свидания. Встречаемся завтра в дневном эфире в 16 часов. Счастливо вам, всего хорошего.